Здравствуйте! Вы слушаете специальный проект Громадского радио, программу «Киев-Донбасс». У микрофона сегодня работают Ирина Ромалийская и Наталья Соколенко.
Ну и вначале мы расскажем о том, о чем будем говорить в ближайшие два часа. Российский активист Александр Шелковенков просит политубежища в Украине. Чего национал-большевик ждет от соседнего государства, поговорим в первом получасе.
Накануне Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, это 15 мая будет, поговорим, что делается в Украине для того, чтобы остановить распространение болезни. Отдельно остановимся на ситуации на Донбассе.
Почему народный депутат Вадим Рабинович вышел из оппозиционного блока, узнаем у него самого. Ждем его телефонного включения.
Сайт «Миротворец», опубликовавший персональные данные 4000 журналистов, аккредитованных в так называемой ДНР, закрывается. Ответит ли кто-нибудь за разглашение персональных данных? Об этом мы уже поговорили и послушаем в эфире запись с Игорем Раскладаем из Центра демократии и верховенства права.
Послушаем песню в исполнении новоиспеченного народного депутата Оксаны Белозир.
И узнаем, что будет с известным центром помощи переселенцам в Киеве, Фроловская 911, с его основательницей Лесей Литвиновой.
Александр Шелковенков. Правильно ударение ставлю? Здравствуйте.
Шелковенков.
Шелковенков у нас уже в эфире. Здравствуйте, Александр. Это россиянин, который буквально несколько дней назад пришел на российско-украинскую границу и попросил политубежище. Об этом и поговорим. Почему?
Дело в том, что вот в связи с моими оппозиционными взглядами, там изначально это было против Путина, потом поддержка Майдана и против аннексии Крыма, против войны России на юго-востоке Украины. У меня начались преследования со стороны карательных органов Российской Федерации. Это ФСБ, Центр Э и полиция. Там меня многократно задерживали.
Центр Э, напомню нашим слушателям, специально созданный орган в России, который занимается то, что называется в России борьбой с экстремизмом.
Ну, на самом деле это...
с инакомыслящими.
Да. Совершенно верно. И началось все с... мощная кампания со стороны карательных органов против меня началась в январе 2015 года после акции в поддержку Надежды Савченко. Меня тогда арестовали на 30 суток. После этого я вынужден был покинуть институт, где я учился, потому что был арестован во время сессии, и была дана команда не дать мне пересдать в другое время из-за моего ареста, собственно говоря. Потом у меня начались проблемы с официальным устройством на работу. Я мог работать только неофициально, потому что если я официально устроился, работодателям звонили сотрудники ФСБ и просили уволить меня, иначе начнутся проблемы. 12 июня 2015 года, вот где я снимал вместе с друзьями жилье, ворвался СОБР.
СОБР это что?
Это отряд быстрого реагирования, то есть это вот...
Спецназовцы некие.
Да.
ФСБ или полиция?
Это он от полиции, но СОБР был в компании известного ФСБшника Алексея Копнова, который яро поприветствовал меня и отвел на кухню, где начал избивать, угрожая завести дело о терроризме. Естественно, никаком терроризме я не был замешан. Сотрудник СОБРа поднес мне нож к уху, сказал, что отрежет. Ну, вот вся такая история продолжалась до вечера, после того, как он не смог никак ни от кого из четверых человек, которые находились на квартире, получить показания. Нас отпустили, естественно, без каких-либо бумаг, без всего. Придя на квартиру, мы обнаружили, что там все перевернуто, все электронные носители изъяты без каких-либо документов, и денежные средства тоже. Потом Ну, у меня еще несколько раз был арестовывали на 5 и 2 суток за акцию в поддержку Ильдара Дадина, которого осудили на 2,5 года за по статье 212.1. Это неоднократное нарушение на митингах.
Потом в отношении вас было возбуждено дело уже о мошенничестве.
Да. Там ситуация такая была, что у меня была карточка, я потерял ее, ну, кошелек потерял. У меня там было несколько карточек, эту карточку я лично заводил там для какой-то работы, там надо было ее завести, на ней денег не было, и я ее не стал блокировать. Я о ней вообще вспомнил во время, ну, когда уже пошла информация про обыск, и мне говорят, что с помощью этой карточки я украл в каком-то там банке 17 миллионов рублей. Ну, то есть дело вообще явно сфабрикованное и политическое. Обыск проводился по месту прописки, там, где жила только моя мама. Вот. Из-за этого у меня даже особо документов нет по этому делу, кроме вот об обыске фотографии.
Что стало финальной вот точкой?
Финальная точка, это, ну, она такая, вот это началось с обыска, потом в январе мне заблокировали счет сбербанковской карты, куда мне переводилась зарплата с неофициальной работы. Это как бы называется накопительный арест. Накопительный арест, у него есть определенные бумаги. Это должна быть бумага, графа, это как бы номер дела производства, должностное лицо, которое, собственно говоря, занимается этим делом, и там сумма ареста, дата ареста. Там мне выдали замечательную бумагу в Сбербанке, там даже сами работники удивлялись ей. Там фигурирует только штраф, который якобы на меня присутствует 1 900 000 рублей, дата ареста, при этом где номер судебного дела производства, прочерк стоит, и фамилия исполнителя тоже стоит прочерк. И ко всем юристам, ну, я к юристу обратился за помощью, мне он сказал, что это явно сфальсифицированная бумага, никакого такого штрафа на мне нету, и что такую бумагу могли протолкнуть только сотрудники ФСБ. А уже в мае, буквально в начале мая, мне намекнул сотрудник ФСБ, сказал, что если я дальше буду продолжать эту деятельность, не откажусь от своих взглядов, то меня ждет либо арест, либо еще хуже. А если учесть, что у меня было и вот 12 июня меня избивал сотрудник ФСБ, то еще хуже, соответственно, это еще хуже.
Российский активист Александр Шелковенко в студии программы «Киев-Донбасс». Александр, Ирина Ромалийская, моя коллега, представляла вас как национал-большевика. Расскажите нашим слушателям, что сие означает.
Ну, во время Майдана, как бы, вот всеми известна есть партия «Другая Россия», это Эдуард Лимонов, это который...
Да, то есть была изначально национал-большевистская партия России, которая возглавлял одиозный Лимонов.
Да. Ее запретили, и появилась другая Россия.
Так.
Ее продолжал возглавлять одиозный Лимонов. Но когда случился Майдан, часть актива национал-большевистского...
Партия все последователи раскололись на тех, кто поддержал Майдан, и тех, кто не поддержал Майдан, да, скажем так. И поддержал войну России в Украине.
Да. И образовалась национал-большевистская платформа во главе с Михаилом Пулиным. Это, собственно, те, кто не поддерживают войну на Украине, и не поддерживают Майдан. И...
Многие же пошли воевать в Украину. Я так понимаю, что там кто-то был вот даже в Азове, да?
Среди
ваших знакомых есть такие?
Зюхель. Этот, ну, я его лично не знаю, но он знакомый знакомого. И да, он, это первый человек, которого возбудили в России дело по статье наемничества за то, что он вступил в батальон «Азов».
Но вы продолжаете придерживаться этой идеологии?
Это тот, который Железнов, да? Который приверженец крайних взглядов, как у нас недавно в эфире заявили последователи, приверженцы нацизма и последователи Гитлера.
Но он не состоял в нашем движении, я просто знакомый моих знакомых.
Расскажите, как вас встретили украинские пограничники?
Когда я прошел российскую границу, которую все-таки прошел, я ее проходил долго, знаете, да, достаточно. Я там довольно-таки большая транзитная зона, я ее прошел, дойдя до украинского КПП, я со словами, наконец, все-таки я до вас дошел, я дал заявление на то, что я прошу статуса беженца и паспорт. У меня не было загранпаспорта. Ну и так как это был выходной день, там достаточно долго находился, пока приехал начальник, где у меня уже оформили документы. После этого меня повезли в город Сумы. Там я переночевал, и утром мне до конца оформили все документы на то, что заявка на получение статуса беженца у меня принята.
И первый ответ вам должны дать через 15 рабочих дней? То есть
ну да, от 10 числа 15 рабочих дней.
То есть мы там это должны ожидать через пару недель
все-таки. А почему вы ответа выбрали Украину?
Ну, собственно говоря, когда случился Майдан, я за ним очень пристально следил, смотрел, и то, что в итоге получилось, что все-таки была свергнута коррупционная власть Януковича, я довольно-таки радостно к этому отнесся, что, к сожалению, в России это далеко к этому, к сожалению.
Это слова гражданина России Александра Шелковенкова, вы слышите. И в продолжение вопроса, какие ваши планы вообще тут в Украине? Планируете подавать документы на получение гражданства? Или вас вполне удовлетворит статус беженца, если вы его получите?
Ну, для начала надо получить статус беженца, потом, не знаю, я просто не очень знаю эти процедуры. У меня, например, дедушка, он с Украины, и он тут жил и воевал в 14-й армии, которая после развала СССР осталась в Украине. И не знаю, может, это как-то поспособствует какому-то документу
получить. А есть у вас связь со здешними какими-нибудь политическими деятелями?
Ну, есть с теми, которые уехали из России и сейчас на Украине.
Они... А украинскими именно?
Украинскими тоже есть.
А с кем? Ну, я пытаюсь понять, вот в стране, в Украине, в нашей этой стране есть национал-большевики? Есть ли какие-то организации подобные?
Нет.
Потому что вот Википедия нам говорит, национал-большевики идеализируют время сталинизма. Экономически национал-большевики поддерживают смесь новой экономической политики Владимира Ленина и фашистского корпоративизма.
Я совершенно не поддерживаю Сталина точно. У меня изначально были просто социалистические взгляды, и чем понятие национал-большевизма, она довольно-таки мало, так сказать, изучена. Их всего три идеолога как бы есть. И изначально это как бы такая...
Ну да, и вот это Лимонов, Дугин, вот эти фамилии явно...
Нет, их я не поддерживаю, никогда не поддерживаю. Я знаю человека, который возглавляет национал-большевистскую платформу, Михаила Пулина, он замечательный человек, и у него явно нет таких взглядов. Вот.
Ну а в политической ситуации украинской вы немного разбираетесь? Вот у нас есть свежие данные социологические опроса. Буквально вчерашние есть такой центр имени Разумкова, и в рамках этого опроса спрашивали о политических симпатиях граждан. И вот интересно узнать ваше мнение, ваши симпатии в Украине. Какой партии вы симпатизируете или политикам?
Ну, лично я не считаю, что я могу как-то говорить свое мнение и вообще зачем его формировать, потому что лично я россиянин, я русский, родился на России, влиять я должен только на ситуацию в России, а в Украине должны решать украинцы. Это их страна, и они должны тут...
Чем вы планируете заниматься?
Для начала, ну, получить статус беженца, работать и, возможно, помогать как-то оппозиционерам в России.
А работать где, например?
Ну, так как у меня в идеале еще доучиться, если это получится как-то, но это уже после статуса беженца. До этого я, например, в России, после того, как я не смог устроиться на официальную работу, работал курьером, мне вполне это устраивает.
А на кого вы учились?
Экономика автотранспорта.
То есть ваша, ну, мечта продолжить обучение по этой специальности в Украине, я правильно понимаю, или заочно в России?
Ну, как получится, да.
Ну, я в Украине на украинском придется учиться.
Да, я уже подготавливаюсь к изучению украинского языка.
Трохи розумієте вже мову. А я вот читаю сайт Россузник, это проект, который поддерживает связь или поддерживает переписку, да, с узниками в России, которые находятся там в тюрьмах, и нашла ваше письмо Надежде Савченко, где вы пишете, что первые свои в жизни сутки вы отсидели как раз за акцию в поддержку Надежды Савченко. И она вам вот даже... отвечает. Я процитирую, это был январь 2016-го. Она пишет: «Большое вам спасибо за ваш подвиг. Не спорьте. Пример совести, смелости и борьбы за свободу — это уже подвиг, и будет в людях стыд и совесть. Сейчас я тоже голодаю, но, пожалуйста, не надо повторять второй раз свой подвиг. Лучше побороться за свободу на свободе». Ну и так далее. Вы дальше поддерживали с ней связь, Надежда?
Да, и вот когда она держала сухую голодовку, я ей написал, у меня даже ответ пришел, что... Ну, он там с почтой проблемы, они долго ходят, и мне пришло, что я уже не держу сухую голодовку, уже начинаю принимать пищу, что не надо волноваться.
Какую-то политическую деятельность вы собираетесь вести или общественную в Украине? Ну, вот...
Если я собираюсь заниматься только поддержкой российских оппозиционеров в России. Если я, правда, пока не очень представляю, как именно, но если я найду, как я смогу помочь в России российским оппозиционерам, я этим с удовольствием буду заниматься.
Хочу задать еще личный вопрос. Я просто вот много читала об этом, о том, что очень часто активистов, которые борются в России с режимом, не поддерживают близкие. У вас вот с этим как?
Ну, мама меня не поддерживала, сестра, она в политику вообще не лезет, она, ну, и не поддерживала. Ну, такая нейтральная позиция. Папа меня поддерживал. Вот.
С мамой вы, ну, вот совсем разорвали отношения по этому
нет,
поводу?
Нет, по этому поводу нет. По этому поводу мы с ней не общаемся, но так мы поддерживаем общение.
Это хорошо. А ваши друзья вас поддерживают, возможно, те, с кем вы учились вместе?
С кем я учился, с двумя друзьями я поддерживаю общение. Но дело в том, что в политику-то я пришел уже в 16 лет, первый митинг, который я участвовал, поэтому...
А сейчас вам сколько?
20.
А что вы думаете о будущем России? Вот на телеканале «Дождь» есть такая программа «Россия после», ну и далее троеточие, то ли после Путина, то ли еще после чего-то. У вас есть какие-то ощущения, что может произойти с вашей страной? Для нас это тоже важно, поскольку Россия наша соседка.
Ну, я надеюсь, что все-таки Путин не вечен, и как в той или иной ситуации... Оно, власть все-таки сменится, и хоть я и состою в у меня социалистические взгляды, но это все-таки как идеал. Вполне буду доволен, если у нас будет там парламентская республика, свободные выборы, демократия, и честные суды, и не будет политзаключенных.
Ну, а вы считаете, картинка, что просто достаточно убрать из этой схемы российского политикума одного Путина?
Нет, нужно полностью разрушить вертикаль власти, которую построил Путин. Это и поэтому, когда надо идти, ну, формировать какое-то там сообщество гражданских активистов, надо не вести человека я считаю. А какие-то требования определенные уже ставить, это, как я уже перечислил, демократия, свободные суды, там парламентская республика, честные выборы. То есть для того, чтобы это случилось, это должно полностью ликвидироваться вертикаль, которую построил Путин.
Александр, многие социологические центры, ну, в том числе такие признаваемые, скажем так, в Украине, как Левада-центр, дают результаты социологических опросов, в которых очень высокая поддержка Путина, там 70-80, иногда 85%. Как вам удалось не попасть в это число абсолютно? Ведь вы в том же информационном поле, что и 85% ваших сограждан. Что повлияло на ваше такое определение взгляда на события в Украине? И отношение к Путину, соответственно.
Ну, как я, в принципе, пришел в политику, я увлекался фотографией, у меня был блог в живом журнале, которого живого журнала уже нету. И сначала я фотографировал обычные события, потом я вот в эту тусовку влился, там люди начали фотографировать митинги, и как бы я видел события, которые происходили своими глазами. И первое, что меня возмутило, это политические заключенные. То есть то, что люди могут сидеть только из-за своих политических позиций и политических взглядов. Ну и дальше я уже своими глазами все начал видеть, не сквозь призму пропагандистских СМИ. К сожалению, большая часть населения, она смотрит только через эту призму. И ну, это связано с многими факторами. Вот.
Александр, а что будете делать, это последний, наверное, вопрос в нашей беседе, если не получите политического убежища? Потому что Украина, ну, есть такая проблема, не раздает, ну, многим не выдает этого.
Ну, я надеюсь, что такой проблемы не будет стоять, и даже не знаю, что я буду делать, если, ну, мне откажут.
У вас есть, вы рассматриваете варианты каких-то других стран? Или...
Ну, дело в том, что...
Или возвращаться на родину?
Если я вернусь на родину, меня посадят, этот вариант меня точно не устраивает. Ну, у меня есть проблема, то, что у меня нет загранпаспорта, поэтому в другие страны я обращаться, в принципе, не могу. Так что, если меня откажут, видимо, сяду.
Не очень оптимистическая нота, но все-таки будем надеяться, что тогда Украина предоставит политическое убежище. Александр Шилковенков был в эфире Громадського радио. Спасибо вам большое.
Ну, а мы продолжаем. И в нашем эфире традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И сейчас будет не рок и не поп группа из Донеччины или Луганщины, а будет симфонический оркестр. Называется полное название Луганский академический симфонический оркестр. Сейчас этот коллектив работает, переехал и работает в Северодонецке, нынешней столице Луганщины. И оркестр, Луганский симфонический оркестр, связывает такая давняя дружба с известным австрийским дирижером Куртом Шмидтом. И вот запись мы вам предлагаем послушать в исполнении Луганского академического симфонического оркестра под управлением австрийского режиссера Курта Шмидта увертюру к опере «Руслан и Людмила» композитора Михаила Глинки.
Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,1 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Заріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Киев, Донбасс. В эфире Громадского радио. У микрофона работает Ирина Ромалийская и Наталья Соколенко. Мы продолжаем. У нас новая тема. Накануне Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа. В этом году этот день будет отмечаться во всем мире 15 мая. Мы поговорим с представителем организации, которая называется «Люди, живущие с ВИЧ», ЛЖВ. Это украинская организация. У нас двое представителей ЛЖВ сейчас. Виталий Ткачук и Юрий Войнолович. И мы поговорим о сегодняшней акции, которая состоялась в Киеве. Она называлась «Красная лента». И вот во время этой акции люди принесли в центр города, это недалеко от Киевской лавры, находится место, где проходила акция, настоящую кровь людей с ВИЧ-инфекцией, которые принимают специальные препараты. Если назвать коротко, то это антиретровирусная терапия. Так вот, у людей, которые принимают такие препараты, кровь является безопасной для других, поскольку концентрация вируса в организме человека, принимающего соответствующий курс лечения, резко уменьшается. И расскажите, как прошла акция сегодня? Кто начнет?
Виталий Ткачук.
Так.
Таким образом, мы постарались привлечь внимание правительства нашего, в первую очередь, и широкой общественности к проблеме ВИЧ-СПИДа, которая на сегодняшний день существует, к сожалению, в нашей стране. Очевидный и научно доказанный медицинский факт, что для того, чтобы люди не умирали от СПИДа в первую очередь, а во-вторых, чтобы эпидемия не распространялась от одного человека к другому, нужно лечить ВИЧ-позитивных людей. Не проводить там информационные кампании, не раздавать бесплатные шприцы или презервативы, а просто выявить всех ВИЧ-позитивных и дать им таблетки. И государство это может сделать. Цена вопроса 800 миллионов гривен. К сожалению...
Это на год, да, имеется в виду?
Это на год, да. Это вот, ну там, по существующим ценам, цена лечения для 100 тысяч украинцев в Украине. И, к сожалению, государство в силу там своей недальнозоркости или же просто равнодушия к простым людям выполняет эти обязательства всего лишь на 25%. Дефицит бюджета у нас 628 миллионов на сегодняшний день, а это означает, что те люди, которые должны лечиться, лечиться не будут. Они умрут, а во-вторых, они будут передавать эту инфекцию дальше.
Сегодняшняя, все-таки вернусь к вопросу своему, как прошла акция, спокойно, не было ли каких-то провокаций,
чего-то неожиданного?
Ну, не знаю.
На сегодняшний день, благодаря там средствам массовой информации, благодаря работе активистов, там, ну, общее население достаточно уже спокойно относится к этому, и поэтому провокаций никаких не было. К нам подходила милиция, мы им в знак солидарности с нами прикололи на лацкан красную ленточку, и они пошли себе дальше.
Представители правительства украинского были, может быть, на акции или прислали, как говорится, витального листа, допустим, нет?
Мы отправляли приглашение новому премьер-министру Украины, мы не получили ответа, вот, и, соответственно, сегодня не было представителей правительства. Но были представители мэрии Киевской, заступник мэра по вопросам здоровья. Я не буду, чтобы не переверять фамилию, называть его Поворозник, кажется, да. Киев совсем недавно присоединился к такой мировой инициативе, которая называется Fast Track Cities, когда большие города, мегаполисы берут на себя обязательства локально у себя в городе остановить эпидемию, остановить смертность от СПИДа.
Как берут обязательства? Выделяют средства из государственного бюджета?
Из местного бюджета, да. Париж стал первым таким городом много лет назад.
То есть во Франции, получается, тоже не хватало денег из госбюджета, раз уж пришлось мэрии Парижа выделять свои деньги. Так я понимаю?
Да, да. Угу. И локально они давным-давно уже забыли о том, что такое эпидемия, что такое новые случаи. И вот в день памяти послезавтра они будут вспоминать о тех людях, которые умирали когда-то. Мы же вспоминаем о тех, кто умирает сейчас.
И что Киевская мэрия тоже приняла в этом участие?
Киевская мэрия, в частности, киевский мэр стал 46-м мэром на планете Земля, который заявил во всеуслышание и подписал эту Парижскую декларацию с намерением конкретно в взятом городе остановить эпидемию, остановить смертность.
Кроме вот подписания этой декларации?
Проводится серьезная работа, и это одна из немногих инициатив, которая не только декларативная. Наша организация принимает деятельное в этом участие, и мы видим ту работу, которая, ну, уже началась.
Какая? Поделитесь. Вот проводится масштабная работа, общие слова. Выделены деньги.
Деньги берутся не из кармана и не отдаются просто пациентам. Существуют программы лечения, программы профилактики и противодействия эпидемии, которые включают в себя множество мероприятий от информационных кампаний до тестирования, лечения и прочее, прочее, прочее. И сейчас это городская программа, которой в Киеве не было уже много-много лет. Последняя действующая была даже еще не при Черновецком, при Омельченко. Вот. А дальше эта тема никого не интересовала, несмотря на то, что общественные организации долбили каждый год мэрию. А тут вдруг вот опять вытащили из аналов и работают. Она будет утверждена, она будет профинансирована.
То есть пока нет, пока есть проект программы, ее еще нужно утвердить, а потом подкрепить деньгами.
Только потому, что нет возможности их просто раздать пациентам. Ну, это не так делается, это системный подход.
Виталий Ткачук и Юрий Войнолович, представители организации «Люди, живущие с ВИЧ» в студии программы «Киев-Донбасс». Мы продолжим через несколько секунд. Виталий, Юрий, к вам вопрос. А мэры других городов, вы к ним обращались? Например, городов на Донбассе, так? По поводу этой проблемы, есть ли там какое-то понимание, или, может быть, вы планируете обращаться?
Неправительственный сектор долбит представителей, чиновников, там, здравоохранения, мэров, глав облдержадминистраций на регулярной основе 365 дней в году, 24 часа в сутки. Если говорить вы конкретно о фаст-трек этой инициативе, она распространяется на мегаполисы. Uh-huh. В условиях там проведения военных действий у нас под понятие мегаполис еще может попадать там Днепропетровск, там, ну, какие-то uh-huh. такие крупные города. Донецк выпал, поэтому, ну, фаст-трек для Украины неприменим в широком смысле этого слова. Uh-huh. Но существуют областные, там, городские, районные программы противодействия ВИЧ-СПИДу, и, к сожалению, они на сегодняшний день в большей своей степени декларативны. Существуют на бумаге, не подкрепляются деньгами.
Ну, а по ситуации на Донбассе вы можете что-нибудь сказать? Там хуже, лучше? Возможно, там международные организации больше уделяют внимания, поскольку там, в принципе, тяжело сейчас.
Та часть, которая не подконтрольна правительству Украины, оказалась в какой-то момент отрезана от помощи. Я не знаю, было ли действительно намерение у правительства помогать, но они говорили о том, что это невозможно, поскольку это расценивается уже как пособничество и финансирование там, террористов. Вот, ну и таким образом причислили все население Донбасса, оказавшееся за чертой проведения боевых действий, ну, к террористам. И не нашли они механизмов, позволяющих им туда отправлять вот те же таблетки. Вот. И дабы избежать угрозу прерывания антиретровирусным лечением, поскольку его нельзя прерывать, это как сахарный диабет, человек, если начинает лечение, то должен его продолжать все время. общественность, международные организации экстренную закупку осуществили и гуманитарным грузом для 8 тысяч человек, которые принимают лечение, туда до конца 2016 года доставили.
Доставили? Кто их будет там распределять, следить, чтобы они попали?
Медицинские учреждения. Инфраструктура там сохранена. Они сменили флаг, но работает.
Ну, а что касается районов, городов, которые подконтрольны украинской власти в Луганской и Донецкой области, какая там ситуация с обеспечением? Так же, как и по всей Украине, лишь каждый четвертый получает,
так,
да?
же, как и по всей Украине, плюс оказалось вдруг, что инфраструктура медицинская, в частности, не очень хорошо и скоординированно работает, и случаются какие-то сбои, халатность там, и какие-то в буквальном смысле уголовные нарушения. Например, так называемый областной Донецкий центр СПИДа, который на подконтрольной территории. Долгое время его не было вообще как явление. Потом нашли медицинское учреждение в Мариуполе, кажется, которое взяло на себя эти функции. И таким образом главный врач там управился, что мы на сумму более 4 миллионов гривен потеряли там тест-систем, которые они должным образом не смогли там сохранить. Или же они собирали у себя на складах огромное количество антиретровирусной терапии и никак не могли управиться, чтобы его в другие малые города и села, и там прерывание, а тут есть. А менеджера, который это все делал бы, ну, сейчас там прокуратура как раз по этому случаю, ну, идет разбирательство. И, к сожалению, на подконтрольной территории, ну, такое, плохое. Сейчас назначили нового главврача, будем надеяться, что-то изменится.
Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Я напомню, в студии у нас Виталий Ткачук и Юрий Войнолович, представители организации «ЛЖВ-люди, живущие с ВИЧ». Скажите, а вот те граждане Украины, которые входят, например, в вашу организацию, они получают в достаточном количестве медикаменты? Как это удается? И, возможно, тем людям, которые столкнулись с этой проблемой и столкнулись с тем, что лекарств нет, что им делать? Посоветуйте.
Вы мне сначала поясните, люди, которые входят в нашу организацию, кого вы имеете в виду?
Ну, я не знаю, ваша организация, расскажите, у вас разные люди есть, я так понимаю.
Но я это... так понимаю, те, которыми вы опекаетесь.
А, наши клиенты.
Да.
Да, вот. Я неправильно клиент, высказалась так.
Потому что, ну, там наши сотрудники и наши волонтеры, они ведь не отличаются какими-то привилегиями и преференциями в отношении антиретровирусной терапии, ведь она же у нас не лежит в шкафах. Они точно так же, вот мы все обслуживаемся, если это нужно кому-то, ну, в поликлиниках. Ну, те люди, которые обращаются к нам за помощью, конечно же, имеют все шансы эту помощь получить, потому что на сегодняшний день мы одни из немногих, кто стоит на страже их прав и интересов, и вот можем взять человека за ручку, привести к врачу и сказать «ай-яй-яй», если вдруг ему как-то отказывают в этой помощи. Ну, а также просто рассказать человеку о том, какая помощь ему положена, почему она бесплатна и почему никто не вправе там ему отказывать или требовать за это деньги.
Как часто обращаются к вам с такими историями?
Больше 40 тысяч человек в год.
Больше именно в вашу организацию
обращаются,
да? Именно
в нашу организацию. По результатам мы недавно делали специально тоже для журналистов годовой отчет за 2015 год. И это очень точная цифра.
Самые наиболее распространенные случаи нарушения прав людей, живущих с ВИЧ?
Всевозможные. Разглашение статуса, чего делать нельзя.
До сих пор это продолжается, да?
Ой, да сплошь и рядом.
А почему, так, а почему происходит? Из-за незнания врачей или других людей, которые получают эту информацию?
Это не только врачи делают.
А кто еще?
Еще учителя очень любят.
Учителя?
И воспитатели в детских
Школа.
Садах. Да. И вообще есть такое исследование, индекс стигмы называется. Наша организация его много лет уже проводит. Наибольший уровень нарушения прав вот, и такого, ну, негативного отношения к ВИЧ-инфицированным людям это среди медиков и среди учителей.
Но ситуация хоть как-то меняется?
Со скрипом, но да.
А судебные процессы по поводу разглашения есть, да?
Есть.
И интересно,
несколько...
какая судебная практика? На чью сторону становятся судьи?
Судьи становятся на сторону ВИЧ-позитивного человека, потому что это очевидное нарушение его прав. Единственное но, 95% людей не хотят идти в суд, потому что это нужно открывать все равно свой статус, и они боятся проходить через вот этот стыд и унижение там и все прочее. И как-то предпочитают либо замять, либо терпеть, либо еще что-то. Но если это дело доходит до суда, то выигрыш на нашей стороне.
Ну и люди, пострадавшие за раскрытие такой информации, они могут предъявлять очевидные иски о возмещении морального ущерба?
Конечно.
И какие тут возможны суммы?
Не специалист, если бы знал, юристов спросил бы.
Скажите, пожалуйста, еще хочется узнать, вот послезавтра будет отмечаться Всемирный день памяти людей, как это пройдет в Украине, в Киеве?
Это прошло сегодня.
Сегодня. На послезавтра никаких не будет мероприятий.
Возможно, другие организации и активисты будут что-то проводить. Мы сделали это сегодня.
Почему сегодня, а не в сам день? Ну, не в день, когда это отмечает весь мир, отмечает этот день. То есть это же на 15 мая.
Наверное, рассчитывали на участие представителей власти, да? Ну, собственно говоря, киевская власть принимала участие,
да? По многим причинам я как-то и не намерен даже их вам озвучивать. А разница какая?
Ну, просто любопытно стало.
Угу. Мы продолжим через несколько секунд разговор с нашими гостями. Накануне Всемирного дня памяти людей, которые умерли от СПИДа, вот еще какой вопрос. Люди с ВИЧ в Европе, в Америке, в других развитых странах, где-то лет 10 назад была такая общественная кампания в средствах массовой информации, ну и через другие каналы коммуникации, кампания по возвращению этих людей на рабочие места и вообще в активную жизнь. В Украине нечто подобное есть?
Если человек принимает антиретровирусную терапию, он остается абсолютно дееспособным, если вовремя по медицинским показаниям он начинает ее принимать. Поэтому опции возвращаться куда-то, ее не может быть по определению, потому что человек не выпадает. Поэтому, а для Америки и Европы я тоже что-то, какой-то у меня диссонанс, не понимаю я там такой компании, потому что у них с лечением значительно получше и доступней.
Поэтому... была такая общественная кампания, наверное, по повышению толерантности к этим людям. Специально были месседжи, обращения к работодателям, чтобы таких людей не боялись, чтобы их брали на работу. Я лишь это имела в виду. Что в Украине, по вашему мнению,
законодательство
происходит?
Большинства стран на планете Земля не требует вообще озвучивать свой статус для трудоустройства на работу. Постсоветская, в частности, Россия, это обязательное условие.
Какое? Еще раз.
Предоставить справку о том, что у тебя нет ВИЧ-инфекции, в числе прочих обследований, которые при трудоустройстве происходят.
Это, может быть, на госслужбу или в какой-нибудь ФСБ? Это повсюду,
нет.
Там?
Нет, я в 2004 году в тайге устраивался в золотодобывающую артель и предоставлял такую справку.
Да, вот уж точно. Леонид Данилович Кучма еще в 2002 году написал книгу под названием «Украина, не Россия». Ну, у нас нет таких требований, а практика есть? Может быть, в законе нет, а где-то,
практика,
возможно,
есть,
требуется?
Практика есть, и судебные процессы у нас как раз выигранные есть по отношению к работодателям, которые увольняли человека, узнав из неформальных источников по какому-то цыганскому радио, что у человека ВИЧ-инфекция. Вот. И там как раз и были эти случаи компенсации ущербов и всего прочего.
О каких суммах может идти речь таких случаев?
Вы повторяетесь, как и ваша коллега, я повторюсь снова, я не специалист, не знаю. Хотите, у юристов спрошу, они
просто
помнят
думаю,
эти дела.
Просто думаю, что если вы знаете о конкретных случаях, то помните конкретные суммы. Но раз не помните,
знаете ли, для меня в этом случае интересен человек и его душевное состояние. Вам интересны деньги, мы разные, возможно.
Нам интересная информация.
На разных,
нам интересная информация
деталях.
И фактаж.
Я запомнил одно, вам интересно другое.
До недавнего времени, я добавлю, в нашем законодательстве была такая возможность, что от некоторых сотрудников могли требовать это справку о наличии ВИЧ-статуса. На данный момент...
В частных компаниях каких-то или в государственных?
В государственных, то есть там перечень профессий был. В частности, сеть занималась этим вопросом, и эти статьи в законодательстве отменили.
То есть пролоббировали соответствующие
законодательные
адвокации
на сегодняшний день ни с кого, ни одному человеку при приеме на работу с него не имеет права требовать справку с указанием или наличие или отсутствие ВИЧ-статуса.
Какие сейчас, возможно, законопроекты нужно, необходимо принять для людей, живущих с ВИЧ?
Сейчас у нас как раз в процессе того вот законопроект, который мы несколько лет пытаемся изменить, статью про усыновление ВИЧ-позитивных детей и про усыновление ВИЧ-позитивными людьми. На сегодняшний день существует такое ограничение, что ВИЧ-позитивные люди не имеют права усыновлять детей.
Это в Украине. Есть страны, где такое разрешение есть, так?
Да, без какого-либо поражения в правах в любой сфере ВИЧ-позитивные люди живут.
Спасибо большое вам за этот эфир. Я напомню, что у нас... Наташа напомнит, что у нас...
У нас были представители организации «Люди, живущие с ВИЧ», Виталий Ткачук и Юрий Войнолович. Мы говорили о том, что 15 мая во всем мире будет отмечаться День памяти людей, умерших от СПИДа.
Мы же пока уходим на новости, вернемся через 7 минут.